Глава 32. Два дня жизнь продолжалась так же, как и до появления Дуэйна Кашнера. Пол почти поверил, что Дуэйн Кашнер не появлялся вообще. Пол писал почти без перерывов. Он отказался от пишущей машинки, и Энни молча поставила ее на каминную полку под фотографию триумфальной арки. За эти два дня Пол исписал три блокнота. Остался последний блокнот. Когда он будет исписан, Пол начнет писать в тетрадях. Энни точила для него 6 карандашей «Черный воин», они тупились, и Энни снова чинила их. Карандаши становились все короче, а Пол все так же сидел, склонившись над блокнотом у окна, время от времени рассеянно почесывая большим пальцем правой ноги то место, где когда-то была левая подошва, и смотрел на лист бумаги, смотрел в открытую настежь дверь. Книга ракетой неслась вперед к развязке, как это бывает с лучшими произведениями. Пол совершенно отчетливо видел все. Три команды, разыскивающие Мизери в многочисленных коридорах внутри головы идола, две группы людей, желающих убить ее, и одна, Йен, Джеффри и Езекия, спешащая ей на выручку. А поселение Бурка сгорело, и все, кто не погиб в огне, караулили у единственного выхода, у левого уха идола, поклявшись убить всех, кто выберется оттуда живым. Состояние гипнотической сосредоточенности было поколеблено, но не нарушено на третий день после визита Давида и Голиафа, когда дому Энни подъехал Форд кремового цвета с эмблемой местной телестанции. Форд был битком набит оборудованием для видеосъемки. «О боже!» — пробормотал Пол. Чувства его застыли где-то между скепсисом, радостным возбуждением и ужасом. «Чтоб тебя, что это за явление?» Едва фургон затормозил, как задняя его дверца распахнулась, и на дорожку выпрыгнул парень в защитного цвета брюках и майке с надписью «Deadhead». В одной руке он держал нечто, напоминающее очертаниями большой пистолет, и Пол даже подумал было, что сейчас он выпустит облако слезоточивого газа. Парень поднял черный предмет к плечу и направил его на дом, и Пол понял, что это видеокамера. С переднего пассажирского сиденья спрыгнула молодая девушка, распушила волосы, кинула взгляд в зеркальце заднего вида, чтобы убедиться, что макияж в порядке, и встала рядом с оператором. Внешний мир, несколько лет не смотревший в сторону дракона в юбке, явился теперь, чтобы наверстать упущенное. Пол поспешно откатился от окна, надеясь, что его не успели заметить. «Успели или не успели, можешь узнать из 6-часовых новостей», — подумал он и зажал рот ладонями, чтобы сдержать хихиканье. Хлопнула дверь.
«Убирайтесь отсюда к чертовой бабушке!» — закричала Энни. «К чертовой бабушке из моих владений!»
Глухой голос.
«Мисс Уилкс, если бы вы позволили...»
«Я позволю себе засунуть динамит в ваши гребаные задницы, если немедленно не уберетесь!» «Мисс Уилкс, я Глена Робертс телеви... Может, ты Джон Смит и Иисус Говнодав Христос с планеты Марс? Мне плевать! Вон из моих владений! Или вы покойники?»
«Но... грох!»
«Энни, боже мой, Энни убил этих придурков!»
Он подкатился к окну и выглянул. «У него нет выбора, он должен увидеть». Волна облегчения накрыла его. Энни стреляла в воздух. И этого оказалось достаточно. Глена Робертс во всю прыть снеслась к фургону. Оператор навел объектив на Энни, Энни навела дуло ружья на оператора. Оператор решил, что ему больше хочется остаться в живых и еще раз побывать на концерте Grateful Dead, нежели заснять на пленку дракона в юбке, и плюхнулся на заднее сиденье. Он еще не успел захлопнуть дверцу, а фургон уже дал задний ход. Энни с ружьем в одной руке проследила за отъездом телевизионщиков, затем медленно возвратилась в дом. Пол услышал, как она кладет ружье на стол. Затем она вошла к нему в комнату. Выглядела она хуже, чем когда-либо на его памяти. Бледное, измученное лицо, глаза мечут молнии.
«Они вернулись», — прошептала она. «Успокойся. Я знала, что все эти щенки когда-нибудь вернутся. И вот они вернулись».
«Энни, они ушли. Ты их прогнала».
«Они никогда не уходят. Они узнали, что пропавший полицейский навестил дракона в юбке, и вот они здесь».
«Энни».
«Знаешь, что им нужно?» — выкрикнула она.
«Конечно, я имел дело с журналистами. Им всегда нужны всего две вещи — чтобы ты смотрела телевизор и материлась, и чтобы кто-нибудь угостил их мартини за удачный сюжет. Тебе не нужно успокоиться».
«Вот это им нужно!» — сказала она и поднесла руку со скрюченными пальцами ко лбу.
Внезапно она резко царапнула кожу, оставив на лбу 4 кровавые дорожки. Кровь залила брови, потекла вниз по щекам вдоль носа.
«Энни, прекрати!»
«И это!» Левой рукой она ударила себя по щеке с такой силой, что остался красный отпечаток. «И это!»
И по правой щеке, с еще большей силой, там, где ногти соприкоснулись с кожей, брызнули капельки крови.
«Прекрати!» — завопил он.
«Вот это им нужно!» — завопила она в ответ.
Ладонями она зажала раны на лбу, унимая кровотечение, потом продемонстрировала ему окровавленные ладони и вышла из комнаты тяжелыми шагами. Прошло много-много времени, и Пол вернулся к книге. Сначала работа двигалась медленно, ее прерывала возвращающаяся картинка, Энни, раздирающая ногтями кожу на лбу. И Пол уже решил, что ничего хорошего у него не выйдет, лучше отложить на другой день. А потом книга захватила его, и он прошел сквозь дверь в бумажном листе. И, как всегда, испытал блаженное облегчение.
Глава 33. На следующий день опять приехала полиция. На сей раз деревенские парни из местных. И с ними костлявый человек с чемоданчиком, в котором могла находиться только электронная стенографическая машина. Энни вышла к ним с пустым лицом, затем провела их в кухню. Пол тихо сидел у себя с большой тетрадью на коленях. Последняя страница последнего блокнота была исписана накануне вечером, и слушал, как Энни делает заявление, то есть повторяет то, что рассказывала Давиду и Голиафу 4 дня назад. В сущности, — подумал Пол, — ее заявление состоит по большей части из невразумительного мычания. С удивлением и страхом он обнаружил, что чуть-чуть жалеет Энни Уилкс. Полицейский из Сайдвиндера, который в основном задавал вопросы, начал с того, что Энни может отказаться отвечать до прибытия ее адвоката. Энни отказалась от вызова адвоката и просто повторила свой рассказ. Пол не заметил каких-либо отклонений. Они провели в кухне полчаса. В конце один из полицейских поинтересовался, откуда у нее эти ужасные шрамы на лбу.
«Расцарапала во сне», — объяснила она. «Мне приснился плохой сон».
«Какой сон?» — спросил полицейский.
«Мне приснилось, что люди вспомнили обо мне спустя столько лет и опять стали таскаться сюда».
Когда они ушли, Энни пришла к Полу. Ее лицо, отрешенное, больное, было как будто вылеплено из теста. «Этот дом превращается в отель «Гранд Централь», — пошутил Пол. Она не улыбнулась.
«Сколько еще?»
Он помолчал, посмотрел на стопку машинописных страниц, на исписанные от руки листы, потом снова на Энни.
2 дня, — сказал он. «Возможно, 3.
В следующий раз они приедут с ордером на обыск», — заметила она и вышла, не дав ему времени ответить.
Глава 34. Примерно без 12:15 она вошла и сказала:
«Пол, ты должен был лечь спать 1 час назад».
Он поднял голову. Она вырвала его из сонного царства его романа. Джеффри, сделавшийся главным героем этой книги, только что встретился с царицей пчел, с которой должен был схватиться не на жизнь, а на смерть ради спасения Мизери.
«Не имеет значения», — сказал он. «Книга скоро будет готова. Бывает, надо записать сразу, а то идея уходит».
Он сделал жест, дрожащий натруженной рукой. На подушечке указательного пальца, столь усердно сжимавшего карандаш, появилось вздутие, то ли мозоль, то ли волдырь. «У него есть капсулы, они уймут боль. но и спутают мысли.